Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Наступил вторник, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами, рады вдвойне, потому что наступил светлый праздник Пасхи, и мы с вами встречаемся в эти светлые радостные дни. Сегодня наша передача выходит в день, когда мы этим радостным возгласом «Христос воскресе» встречаемся с теми, кто уже ушел в мир иной. То есть сегодня Радоница, и поэтому так или иначе тема нашей сегодняшней передачи будет связана с теми, кто и ушел уже из этого мира. Много, наверное, уже было сказано о том, как мы должны относиться к нашим усопшим. Сегодня в передаче хотелось бы затронуть вопрос, на мой взгляд, очень важный, и поговорить именно о том, как мы должны познакомить детей с тем, что в жизни есть смерть, как нужно себя вести по отношению к детям, если, например, семья столкнулась с такой ситуацией, когда человек умирает. У нас в гостях клирик храма Рождества Христова на Уралмаше, отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной педагогики и теологии Российского государственного профессионально-педагогического университета. Здравствуйте, отец Владислав.
Христос воскресе.
Воистину воскресе. И, как я уже сказала, что сегодня хотелось бы поговорить о смерти, но именно обращаясь к детям, потому что вообще в нашей жизни не только дети, даже среди взрослых, но эта тема, мне кажется, немножко закрытая такая. То есть мало кто из взрослых вообще может к этой теме обращаться, спокойно как-то относиться. Среди неверующих вообще бывает такое, что стоит только начать вести речь о смерти, когда люди сразу же начинают: «Все, давай прекратим, не будем об этом, давай поговорим о чем-нибудь другом». Но жизнь наша такова, что все равно мы встречаемся с этим рано или поздно, и наши дети тоже с этим сталкиваются. И первый вопрос, который хотелось бы вам задать. Отец Владислав, скажите, пожалуйста, вот надо ли говорить с детьми о смерти, или лучше не трогать эту тему, пока она не встанет, ну, в реальном, не появится вот в реальной жизни, когда уже конкретно мы сталкиваемся со смертью кого-то из близких или нет? И вот если нужно говорить, то когда, в каком возрасте нужно эти разговоры начинать вести?
Да, вы правильно сказали, что тема смерти бывает обходится, а бывает прикосновение к ней неловкое в речах некоторых, ну, например, тех же бабушек, которые, может быть, ставят ее не так, как хотелось бы. Мы вспоминаем слова классика православной педагогики Василия Васильевича Зиньковского, протоиерея Василия Зиньковского впоследствии, который произносит такие слова: что нельзя так жить, как если бы не было смерти, но нельзя так и воспитывать, как если бы не было смерти. И мы должны, видимо, преподнести душе ребенка опыт переживания вот этого вот события в мире, потому что это событие фундаментальное, и наряду с другими какими-то реалиями нашей жизни, такими, например, как любовь, такими, как встреча с ближними, такими, как тайна или еще что-либо, мы должны ребенка познакомить и с этим событием мира. Более того, оно уже входит в мир ребенка так или иначе. Задача ведь взрослого заключается в том, чтобы способствовать возрастанию души, а в душе-то этой уже нечто тревожит, нечто беспокоит, касающееся смерти. Поэтому, если какие-то события тем более случаются, то это вообще, наверное, следует расценить как призвание к тому, чтобы как-то уже действенно объять умом и сердцем эту тему нашей жизни. Поэтому я говорю, что да, тем более, что детство протяжено, и когда-то, вы спрашиваете, когда? Мне знакомы дети, которые уже в 2 года остро переживали какое-то несовершенство нашего мира. И видели, например, какую-то болезненность, какое-то увядание чьей-то жизни, ну, животного, например, жизни. Да? И тема смерти для них начинала каким-то образом здесь фигурировать. Поэтому они уже, можно сказать, переживали это явление нашего мира. Также уже лет в 5-7 ребенок постоянно слышит об этом, например, при чтении русских народных сказок. И там тема смерти подана правильно, наверное, светло, потому что там герой, умирая, он обретает новую жизнь. И, в общем-то, это, наверное, одно из важнейших заданий для родителя, чтобы он сумел именно пасхально отобразить тему смерти, не минуя, может быть, ее трагизма, какого-то ущерба для нашей души, но тем не менее пропитывая ее какими-то светлыми тональностями. То есть через призму веры нужно воспринимать, конечно же, смерть, иначе она становится просто проклятием нашей жизни. И перед лицом ее все может быть оспорено, все вызывает возмущение, все опротестовывается, потому что как же так, если есть смерть, то зачем все? Такой вопрос возникает в душе ребенка в том или ином возрасте. Поэтому тут очень широкий интервал, но, наверное, вот в первом детстве, период, который отнесен до 7 лет, можно уже к этому подойти.
И, наверное, родители тогда не должны как... Иногда же бывает, что дети сами такие вопросы задают, а родители как бы уходят, да? То есть здесь не должно быть такого, что если вопрос у ребенка возник, родители как-то должны, ну, ответить на этот вопрос. И вот хотелось бы тоже выяснить, а как правильно говорить с ребенком о смерти? Вот чтобы, с одной стороны, не напугать, потому что часто бывает такое, что какие-то там рассказы взрослых о смерти не пугают ребенка настолько, что, ну, просто... Потом разные переживания бывают у него. А с другой стороны, сейчас дети у нас так часто со смертью сталкиваются, в компьютерных играх, например. И почему-то бывает так, что вот он умер, его убили, он тот же воскрес и дальше как бы двигается, и может умирать там за одну игру, там, я не знаю, 10 раз, 20. И уже у детей какое-то такое, ну, безразличие или такое, ну, какое-то такое вот... отношение к смерти уже, ну, это что-то такое, вот подумаешь, я умру и снова как бы вот будет новая жизнь и так далее. Вот как правильно говорить, чтобы это было спасительно для ребенка и полезно, и, ну, потом плоды свои принесло в свое время?
Говорить, конечно, необходимо. Я бы сказал, что не всегда это связано с вопросом ребенка, потому что вопрос ребенка – это уже некоторый как бы рациональный уровень его вот столкновение с этим вопросом, с этой проблемой, но у него также бывает ведь сердечное какое-то столкновение, да, вот, и я бы сказал так, что в первом детстве ребенок, как мы с вами замечали в наших передачах, это мистик, он погружен огромной частью своей души в мир, как бы горний, мир неведомый, мир каких-то духовных озарений, каких-то чувств, которые отдалены от нашей жизни игрой. Игрой в широком смысле, не в таком как бы утилитарном и не приниженном. Игрой души, можно сказать, которая устремлена к чему угодно, к чему она захочет. И вот именно ввиду этого ребенок смерть сам уже воспринимает так, что она его не напугает. Он воспринимает смерть действительно как преображение. Он знает, что ее по существу нет. Есть ее некоторое, так скажем, действо, как спектакль. Вот человек вроде бы лег, человек закрыл глаза, человека во что-то завернули, но потом он встанет непременно и что-то дальше начнет делать. Вот такое вот представление о смерти как преображение у ребенка есть. Вспомните стихи Арсения Тарковского, который говорит, что не надо бояться смерти ни в 16, ни в 70. На свете смерти нет, есть только явь и свет. И, в общем-то, это мирочувствие, ну, духовно такого зрелого человека, вот в этих стихах, которые я процитировал, Они звучат в кинофильме Андрея Тарковского «Зеркало». И мы должны, в общем-то, наверное, к этому и приходить, к такому впечатлению о жизни, что, в общем-то, жизнь, она всегда есть, она человека ждет. Как диакон Андрей Кураев рассказывал, что он приходил на лекции к своим студентам и говорил: «Я вас поздравляю, вы бессмертны». Философского факультета, то есть студенты были разные, верующие, неверующие, и это будоражило их сразу же сознание, вызывало множество вопросов, открывало какое-то новое понимание, что так, почему так. Поэтому вот такое вот ощущение жизни и такое восприятие смерти, они, в общем-то, хороши. Поэтому ребенка в сказках, в общем-то, которые мы можем назвать кровожадными, с внешней точки зрения, там его ничего не пугает. Подобное, что человек, кто-то начал там что-то с ним, какие-то манипуляции совершать кровавые, начали его с ним что-то делать. Он не боится этого, он понимает, что это вскоре закончится полной победой героя. Это лишь шаг к полной победе героя. Поэтому восприятие трагического смерть не носит в первом детстве. Конечно, ребенок трагизм понимает этот. Он видит, что что-то уходит из этого мира, птичка, деревце, там, что угодно, цветочек, что он увидел. И, конечно, его очень это огорчает. Но, тем не менее, он легко восприемлет, и его окрыляет вера. Вы говорите, как правильно. Вот с верой правильно. Вера в то, что это продолжит свое существование. В то, что это будет у Бога далее. И таким образом, вот, наверное, нужно, чтобы ребенок воспринимал смерть. Тем более у него для этого по существу все есть. Ничего такого особенного объяснять ему не приходится. Он уже это знает. Вот это одно из априорных знаний, которые у ребенка в душе имеются. Откуда, непонятно. Но ни одного ребенка-атеиста мы с вами не найдем, который скажет, что после смерти все заканчивается. Для ребенка это просто неестественно совершенно какое-то состояние.
Ну, вы имеете в виду дети именно маленькие?
Да, до 7 лет я имею в виду.
Понятно.
Потом они могут по-другому отзываться, да. Поэтому вот разговор об этом, разговор такой глубокой верующей души, взрослого, и разговор мистика ребенка, он, в общем-то, совпадает в своих главных положениях. Здесь нету какого-либо расхождения. Я пример этому только что привел. Поэтому надо, может быть, об этом и сказать друг другу, поделиться какими-то мыслями. Вот особенно если человек живет какими-то впечатлениями столь острыми, что он постигает, что он словно умирает, словно воскресает в обычной жизни, в духовной жизни. Мы ведь так и живем, в общем-то. И для ребенка это тоже понятно. Вот он и сам готов себе примерить легко одежду другой жизни, другого лица, других устремлений ребенок. И ему это понятно, что так вышло.
Ну, то есть вот получается, это, наверное, родители сами должны разобраться вот с этой темой, да, Витя? То есть,
да,
как бы, потому что если у родителей у самих есть какой-то там, я не знаю, страх, еще что-то, то есть поэтому они, наверное, не смогут детям как бы правильно донести то, что нужно было бы донести. Если, или разрушить, вот раз вы говорите, что все дети мистики, они спокойно относятся к вопросам жизни и смерти, ну, то есть без какого-то такого трагизма, то есть или не могут как раз это разрушить и, ну, вселить какую-то тревогу, страх,
ну,
по отношению к смерти.
Это возможно. То есть к смерти нужно относиться с тайной, с одной стороны, с другой стороны, она присуща нашей жизни и некоторая константа бытия человеческого. Через нее мы приходим к более глубокой жизни. И поэтому нам надо не бояться этой темы, вместе с ней, вот, ее осмысляя, возрастать. Поэтому, как мы в эти пасхальные дни говорим про гроб Господень, говорим, что Он источник нашего воскресения. Поэтому гроб и воскресение – это очень даже связанные такие реалии.
Да, еще один вопрос, он чисто из практической такой жизни. Получается, вот так или иначе, в реальной жизни ребенок у нас рано или поздно сталкивается со смертью. То есть или близкого человека, там, я не знаю, это может быть бабушка, дедушка, прабабушка, там еще кто-то. Или просто соседи, например, или там, ну, кто-то знакомый, кого ребенок знал очень хорошо. И вот родители часто беспокоят такой вопрос. Вот как ребенку сказать о смерти, вот своего близкого, каким образом, вот, каким должно быть поведение взрослого, вот, чтобы помочь ребенку правильно отнестись к этому событию, чтобы не было, ну, каких-то вот, бывает такое иногда, что у детей там истерики начинаются, прочие другие нехорошие вещи. То есть вот, начиная вот с этого момента, как правильно было бы вести себя родителям? Или пусть не родителям, просто взрослым людям, которые ребенка окружают?
Ну, в общем-то, если ребенок участвует каким-то образом в обряде погребения, отпевания, то он, ну, как-то это переживает в процессе вот этого действия. Хотя мы находим, что некоторые взрослые от этого ребенка огораживают. В принципе, это возможно. Но с моей точки зрения, здесь нужно ребенка научить духовно быть со своим усопшим сродником, чтобы он не почувствовал какого-то оскудения своей жизни, опустошения, одиночества. Он все равно с этим человеком находится. Не надо тут считать, что тебя Господь лишил присутствия этого человека, любимого человека, близкого человека. Нет, он рядом. И вот учиться быть с этим человеком духовно, наверное, это то научение, которое должны преподать родители и духовник. Может быть, это как бы для ребенка опять-таки до 7 лет. И лишь один ответ, что теперь этот человек у Бога, но он тебя слышит, уже достаточно. И сразу же открывает вот эту дверь такого потаенного общения с миром усопших. Для ребенка нету тут. Ребенок может что-то прошептать, что-то как бы понять, вразумиться от, вот, от этого мира усопших, такого возраста. Для постарше детей, наверное, здесь вот возникает определенная такая вот уязвимость, что ребенок начинает либо не понимать, либо бунтовать против такого положения дел мира. Вот, ощущать какую-то несправедливость. В его душе возникает задача оправдания такого мира, в котором есть смерть. И здесь, конечно, вот возникает определенная трудность. Если вот такая ситуация, то нужно, наверное, отдельно ее обсудить. Но вот часто бывает такая случай, что ли, из церковной практики, что приходит тот или иной молодой человек или девушка, и начинают говорить, ну, с удивлением, со страхом, с беспокойством, что, например, кто-то из родственников им снится постоянно, часто, что-то там, желания какие-то от них вроде как требуют, а они не знают, что с этим делать. Я как бы в целом говорю, о чем свидетельствует эта ситуация? Она свидетельствует о том, что человек не вошел в это духовное общение с усопшим. И он вне этой плоскости, когда что-либо подобное начинает, оно застигает его врасплох. Поэтому вот я просто говорю о том, чтобы вот эта линия нашей жизни, сообщения с усопшими, она начиналась, если требуется, то начиналась уже с самого детства.
То есть, в принципе, даже если в семье никто ни у кого не умирал, ничего, можно детям говорить о том, что вот у нас есть
предшественники,
уже, да, то есть усопшие там про бабушки, про дедушки, да. Вот мы за них можем молиться, да, то есть,
да. Вот. Это ведь элемент такого аристократического воспитания, когда человеку говорят, вот твои предки, вот ты потомок таких-то, ты должен быть их достоин, и у него уже формируется определенная понятие о родовой чести. Я должен достойно пронести честь своей фамилии. Он видит эти портреты, он видит эти высокие предназначения, которые имели его предшественники. И он, конечно, начинает очень серьезно относиться к самой жизни. Именно вот здесь мы видим момент, когда смерть оплодотворяет жизнь. Она становится глубже, яснее, светлее, осмысленнее.
Еще такой вопрос хотелось бы задать. Вот разные ситуации бывают. И вот как-то вот на практике приходилось сталкиваться с тем, что когда, например, умирает старая бабушка, которая долго болела, как-то дети более спокойно к этому относятся, ну, потому что она была старенькая. То есть она же, как часто говорят, вот она была старенькая, поэтому она умерла. Но трудности начинаются, если, например, умер кто-то, ну, там, не пожилого возраста. Угу. То есть, особенно если это произошло внезапно, то есть там, я не знаю, трагедия какая-то, разбились на машине. Ну, то есть я не буду сейчас говорить, разные ситуации бывают. Угу. То есть, когда умирают молодые, там, тети, дяди, там, или просто даже бывает так, что и свои, там, у кого-то бывают одноклассники, то есть угу. Лето прошло, вдруг кто-то не вернулся в школу. Почему? Потому что вот с ним произошла трагедия, и его уже нет. И получается, с дошкольниками понятно, то есть там как бы как-то попроще. А вот с более старшими детьми чаще всего приходилось сталкиваться с тем, что начинается, ну, вот острый такой вопрос встает, а за что, почему так? Ну, то есть, ну, у большинства людей есть такое представление, что вот, ну, я проживу жизнь такую длинную, долгую, и потом когда-то я умру, и все. Но когда вот сталкиваться с тем, что это происходит гораздо раньше, чем тогда, когда до старости еще и не дожили, то есть вот как на эти вопросы отвечать, потому что потом ведь, ну, иногда бывает, и страхи возникают у детей. То есть страхи бывают не только того, что ребенок боится смерти, но и страхи, а вдруг с моими родителями что-то случится, а вдруг со мной что-то случится. То есть вот, а я вот заболела, а я не умру, ну, к примеру, там, и так далее. Вот как отвечать на все эти вопросы?
Угу. Ну, вот я сейчас попытаюсь сказать такую парадоксальную вещь, что, в общем-то, нам нужно выйти из вот этой вот, так, если угодно сказать, социальной, а по существу мещанской логики жизни, когда вот вы ее озвучили приблизительно, что человек живет, чего-то добивается, доживает до старости, и там уж ладно, там уж пожалуйста, пускай умру. А сейчас нет. Дело в том, что этот взгляд, он обесценивает нынешнее мое бытие, которая уже наполнена. Жизнь уже сейчас наполнена самым серьезным содержанием. Жизнь уже, она моя, записывается на беловик, а не на черновик. Поэтому уже сейчас человек причастен самым высоким постижениям, каким-то настоящим божественным дарам и так далее. И поэтому не надо считать так, что если человек скончался в каком-то, так скажем, неожиданном возрасте, то тогда, значит, здесь произошло неправда какая-то, несправедливость. Вот эта вот точка зрения, она должна быть воспринята, наверное, нами, что мы живем у Бога и пред Богом, и для Бога, и сейчас, когда Господь призовет нас, нам и нужно к Нему приближаться. И поэтому вот это вот воззрение, что все мы сейчас вот за Богом ходим и к Нему можем приблизиться окончательно, правда, через кончину, но тем не менее к Нему, эта точка зрения придает жизни такой совершенно небывалую высоту, каждому моменту придает такое вот высочайшее значение, каждому нашему выбору дает такую вот заслугу некоторую, что мы в этот момент мы прожили достойно. Иначе говоря, что если человек сейчас не сможет достичь и некоторого духовного счастья, то можно сказать, что он его не достигнет и никогда. Поэтому именно сейчас нужно проживать так, как должно. И если человек разрушит вот этот вот стереотип, про который мы вот начали говорить, то тогда у него в душе явится другое воззрение. Оно таково. Сколь много мгновений, светлых, радостных, опытов богатейших я получил вместе с этим человеком. И слава Богу, что вообще Господь его ко мне привел. Вот как тогда отобразится тема смерти в сознании, если мы вот такое вот, ну, какое-то библейское сознание вот возымеем относительно темы смерти. Ведь там как раз-таки Бог близок, и как только Господь свою волю являет, так сразу же с человеком что-то небывалое происходит, и он этого ждет. И хорошее, может быть, и прискорбное, но человек всегда под Богом ходит. И поэтому я бы предложил воспитывать наших отроков вот именно в таком миропонимании, и чтобы они все это так вот воспринимали.
Не, ну то есть вот когда звучит вопрос «за что это? Почему так?», это несправедливо. То есть мы должны сказать о том, что как много хорошего мы от этого человека видели, получили и так далее.
Не, мы должны, во-первых, сказать, что так восхотел Бог. И ни за что, потому что смерть – это не наказание, а смерть – это изменение бытия человека. Ни за что, а просто эта воля Божья сейчас случилась. Она может быть наградой, она может быть промыслом, началом чего-то в нашем мире для этого рода, для семьи, для коллег и так далее. То есть так восхотел Господь, и это по какой-то причине окажет спасительную пользу.
В реальности приходится сталкиваться с тем, что вот я именно вот если это подростки там еще как-то, да, вот такие, то есть не маленькие дети, бывает так, что начинается какое-то, ну не знаю, раздражение на Бога. Особенно в ситуации, если этот человек был очень любимым для ребенка, каким-то значимым таким. То есть почему он так жестоко отнесся? Вот она была такая хорошая, зачем он так поступил?
Видите, нашими какими-то рациональными аргументами мы не должны ублажить ум ребенка. Мы должны, как бы постоянно приводя к этому его факту, что его ближний отошел в мир иной, добиться того, что он изменится перед этим фактом. Его аргументами утешать они слабы по отношению к этому событию. К событию смерти человека. Они недостаточны, они никогда ничего не объяснят. Он должен пребывать перед этим событием и прийти к изменению себя самого. Потому что зачастую те же подростки, они начинают понимать, что, в общем-то, может быть, такого рода постижение, что, а может быть, я недостоин был встречи с этим человеком и дальнейшего вот сопребывание с этим человеком. Может быть, находят некоторую свою вину в том, что они каким-то образом вот от него отошли, от этого человека. Может быть, они просто от него бы отошли, даже если бы он не умер. То есть это все как бы все равно чувствуется в душе человека, даже ребенка. Но постепенно осваивается, и он приходит к тому, что нужно измениться ему самому. То есть этого не миновать. Наверное, это одна из самых серьезных тем, которые делали некоторых людей, наверное, даже атеистами. Но, тем не менее, возможность какого-то положительного исхода в этом трагическом происшествии, в смерти, она есть. Вот и этим путем и нужно нам пройти.
А еще вот, Владислав, скажите, пожалуйста, вот возвращаясь вот к предыдущему вопросу, тоже как-то вот в последнее время такие случаи участились, особенно ситуации, когда умирают мамы, подружки, там, одноклассника. То есть у детей страхи возникают. Страх и за свою жизнь, и за жизнь своих родителей. Родители как могут помочь вот в этой ситуации?
Ну, наверное, они вот должны как раз-таки вооружить ребенка верой и воспитать из него воина Христова, который идет по жизни и не лишается никого. Да, наша жизнь наполнена определенными скорбями, современность, она эти скорби вмещает в себя, и, может быть, этому есть причины. И наш современник взращивается в таком миропонимании, что действительно мир как бы стремительно вовлекается в какую-то круговерть, и в этом круговращении очень опасно жить, и жизнь как бы ненадежна. Но, тем не менее, это должно побудить нас не к тому, чтобы мы впали в состояние анабиоза, уныния какого-то, апатии, отказались от этого мира, а она должна нас побудить к тому, чтобы мы были этому времени сообразны и воспитать, с моей точки зрения, вот такое внутреннее состояние духа воина. Воина, который среди всего этого проходит. Мы ведь знаем времена, когда, в общем-то, было похоже в истории России. Много было разных прискорбных событий, которые касались многих людей. Болезни, голод и войны. Они всегда сопутствовали как бы нашим предшественникам, но тем не менее это были люди верующие, люди, имеющие надежду, люди, которые не отказывались жить, а которые стремились наоборот жить глубже и полнее. Вот, например, то, что смерть, она может быть плодотворной, опять-таки мы можем найти в таком произведении Федора Михайловича Достоевского, как «Братья Карамазовы». Там есть глава «У Илюшиной постели», и там приходят к нему разные люди, друзья его, сверстники или недруги в том числе. И каким-то образом вот эта вся ситуация первоначально, которой была свойственна какая-то неловкость, какой-то позор, какая-то нестроение, вот, в том числе и возмущение, почему так, почему ребенок умирает. В конечном счете она притворяется в ситуацию, когда все оказываются обогащенными вот у этой постели умирающего отрока. То есть вот пример примиренными, получившими какие-то завещания, что ли, как жить, что делать, обнаружившими в себе какую-то положительную сторону, то, чего как бы они раньше никогда не находили. Вот они это находят именно здесь. Наверное, вот эти вот строки нас могут тоже несколько подвигнуть к тому, чтобы мы правильно относились к этой теме.
Еще вот очень краткий такой вопрос, который тоже часто стоит перед родителями. Мы чуть-чуть о нем как бы затрагивали в самом начале. Часто родители как бы вот думают, брать, не брать ребенка на похороны, на кладбище или нет. Вот на что здесь нужно опираться, ориентироваться? То есть нужно смотреть по ребенку, как он справится с этим, не справится. Потому что иногда бывает так, что говорят, пусть идет, смотрит, что его ждет в будущем. Да? То есть кто-то говорит, нет, мы вообще ребенка увезем там куда-то, не надо ему все это смотреть, это там страшно еще как-то. Вот на что ориентироваться, как, чтобы это было душеполезно для ребенка и для родителей?
Я думаю, что данная ситуация относится к таким ситуациям, когда мы находимся перед завесой тайны, что ли. Мы, несомненно, влияем на будущее ребенка, на характер его детства, может быть, взрослости, может быть, его пути, но мы не знаем, как это отобразится. И такие ситуации в жизни человека, в жизни семьи, они случаются, в общем-то, и дальше. Мы, например, участвуем в том, чтобы наших детей выдавать замуж или женить. Но мы не знаем, во что это выльется. Потому что данная конкретная пара, которая сложилась, каков ее путь, И что это за человек, мы этого не знаем. Это чужая душа. Также мы не знаем, как это выразится дружба с тем или иным сверстником. И, может быть, мы способствовали знакомству с каким-то сверстником, но каков от этого будет плод, мы опять-таки не знаем. Мы человека побуждаем к определенной профессии, ну и так далее. То есть такие ситуации мы находим и в дальнейшем пути воспитательном, семейном человека, но вот, наверное, смерть по причине ее непредсказуемости, это, наверное, одна из таких первых таких, что ли, ситуаций, которая возникает. И я считаю, что родители с полной ответственностью должны сами здесь как-то по своему восприятию, по своему какому-то, ну, внушению Божию подействовать, решить этот вопрос, подействовать на ребенка. Либо брать его на такие вот священнодействия, либо его пока что уклонять от этого опыта. Тут со стороны, наверное, не скажешь. Каждый из них получает определенный итог, и, может быть, он заслуживает внимания. И в случае, когда берут, и в случае, когда уклоняют.
Ну, а если дальше это рассмотреть, то уже все похороны прошли, уже как бы, ну, острота какая-то, может, спала. Какими дальше должны быть действия родителей, чтобы это было, ну, на пользу для ребенка, воспитательные какие-то, вот именно по отношению к этому усопшему человеку?
Угу. Ну, для ребенка-то ничего не закончилось с похоронами. Он-то как бы не таков, чтобы об этом забыть. Он живет этим впечатлением и дальше. Ну, а для взрослых, вот они должны, наверное, приучать ребенка к тому, что можно обратиться в Боге, вот, сообщиться с душой усопшего человека и оказать ему некоторую пользу. Вот, и ребенок, если он пойдет этим путем, то он может очень, очень даже помочь нашим усопшим.
То есть вы имеете в виду, что молиться, да,
за усопшим? Да, молиться, конечно. Молиться, и вот эта молитва. Кто-то, приходя на заупокойные службы, может найти, что эти службы отличаются особой умилительностью, и с учетом того, что еще здесь память воскрешает разные образы нашего вот субытия с этим усопшим человеком, то, конечно же, это полюбляется, и потом к этому тянет человека, что как непреложная обязанность его в жизни, так сказать, живоносному источнику, которому нужно преподать. И он к этому действительно приступает. Ну, а кто как бы не совсем к церковной культуре прилежен, тот может вот увидеть, что ребенок все равно вспоминает усопшего и каким-то своим образом даже может за него молиться. То есть ребенок, он изобретателен, в том числе, и как бы он может для себя открыть молитву, каким-то образом сообщаться с усопшим человеком.
Ну, можно детей, наверное, брать на кладбище, да, ухаживать за могилками близких людей.
Можно, да, можно. Ребенок это все тоже, все это близко ему.
Ну, наша передача уже подошла к концу. В завершении, чтобы, может, что-то вы хотели пожелать нашим радиослушателям сказать?
Ну, мы поставили большие задачи для наших радиослушателей. Это и постижение воли Божьей, это и воспитание воина, это и преподание веры своим чадом. Желаю всем преуспевать в этом начинании, духовном начинании. Христос воскресе!
Воистину воскресе! Спасибо вам за участие. До встречи через 2 недели.